Перми 13 часов 6 минут. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. У микрофона Ярослав Богдановский. Всем здравствуйте. Это программа «Бизнес-ланч». Мы в прямом эфире. И сегодня говорим об утилизации твердых коммунальных отходов. В гостях у нас Сергей Каштанов, учредитель компании «Экол». Добрый день.
Добрый день.
Телефон прямого эфира 206-60-66, 206-60-66, мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000, 8-963-870-1000, присоединяйтесь к нашему разговору. Итак, на прошлой неделе, в четверг, в рамках дневного прямого эфира на «Эхо Перми» с Олегом Петровичем Смирновым мы говорили о грядущей, скажем так, мусорной реформе, как мы ее назвали, а именно о том, что к 2019 году в рамках федерального законодательства должен в Пермском крае появиться региональный оператор по утилизации твердокоммунальных отходов, как они сейчас называются, то есть не твердобытовых, как раньше, твердокоммунальные отходы. И говорили мы о том, что сама эта реформа потенциально несет в себе очень много рисков, потому что вроде бы на бумаге все красиво, а по факту рисков очень много. Сергей, вы согласны с этим утверждением?
Ну, конечно, любое изменение, любая динамика предполагаемая внесет в себе риски в любом случае. Но вот относительно данной отрасли, если рассуждать в части изменения нашего законодательства, на основании которого сейчас идет подготовка к выбору регионального оператора, то это уже вынужденная, объективная необходимость для того, чтобы изменить правила и порядок обращения с отходами. Мы сами свидетели находимся в нашем городе, да, мы видим, что, например, в одну и ту же урну поступает разное количество видов отходов, и пластик, и бумага, и так далее. И мы уже теоретически, по идее, мы грамотные, мы видим, что и понимаем, что необходимо сортировать, а на самом деле ничего на сегодня не происходит. Второе, мы находимся в зоне техногенной катастрофы нашего полигона пермского, который уже необходимо рекультивировать, который выработал свой ресурсный срок, и фильтраты, и разлетающиеся птицы с этого полигона. Это никто на сегодняшний день еще пока не остановил, и это предполагается реализовать в результате вот этой реформы, где четко прописаны пункты, последовательность в территориальной схеме, которая сегодня принята. Не факт, что она актуальна и соответствует и нашим ожиданиям, и вообще логике и здравому смыслу, но вот она появилась и получилась такой, какой есть. Несмотря на это, в ней предполагается закрытие вот этих действующих полигонов, создание новой коммунальной инфраструктуры в виде объектов и по перегрузу, и по сортировке, по переработке, ну и, как следствие, по захоронению.
Ну, то есть это долгая история и очень ресурсоемкая в плане финансов, в том числе, я правильно понимаю?
Конечно, долго. Региональный оператор выбирается на 10 лет неспроста, не потому что вот обеспечить портфель потенциальному инвестору, гарантирующий в течение 10 лет безбедную, безрисковую жизнь. Наоборот, региональный оператор – это такой хомут, такое мощное бремя, несущее в себе, как вначале сказано, передачи огромные риски, и систематические, и несистематические, и как с точки зрения регулятора и представителя заказчика в лице краевых властей, так и со стороны бизнеса. То есть там очень много подводных камней, которые сегодня обсуждаются на площадке РСТ. И вот, значит, поступило предложение от РСТ о том, чтобы создать и организовать постоянно действующую рабочую группу, включая местный бизнес. И вот на базе этой площадки я предполагаю так, это мое личное мнение, мы, наверное, будем править все-таки действующую утвержденную территориальную схему и ставить ее с головы на ноги.
Все-таки, давайте поясним. Вот бизнес-история – это отдельно, а мне бы хотелось, хотя у нас программа подразумевает формат именно бизнес-ланча, так Артем нам пишет, удаленность от полигона будет влиять на ценообразование? К примеру, с Паркового дороже будет возить, чем с Садового? Кстати, это очень интересный вопрос.
Здесь речь идет даже в масштабах края не расстояние с Паркового до Садового. Если отвечать конкретно на этот вопрос, то не будет никакой разницы для города Перми. Будет один тариф, как и, собственно, предполагается иметь и максимально предельный тариф. Он, конечно, будет иметь возможность плавания для того, чтобы, допустим, снизить стоимость этого тарифа на сортированные отходы и повысить ее, наоборот, не на сортированную. Этот повышенная планка, предельно максимальный тариф, он и будет объявлен как тариф за несортированные отходы. Речь-то идет о логистике, допустим, привезти там северных территорий нашего края, где есть только зимники или, наоборот, паромные летом переправы. Вот это составляет огромную проблему в логистике, в расчете, собственно, самого тарифа, которым нужно будет пользоваться и назначить его единожды на старте входа регионального оператора в эту роль, а дальше он может только индексироваться. Если мы ошибемся с этим тарифом на старте, ну, либо сама система развалится, либо региональный оператор обанкротится. Ну, то есть в любом случае, как ни крути, от бизнеса не уйдешь, все равно будут страдать мы, конечные потребители.
Все-таки на понимание, вот создание регионального оператора, это история про то, чтобы потребителю в конечном счете было лучше, или это история про то, как власть в кооперации с бизнесом делает так, чтобы решить застаревшие проблемы в части утилизации отходов?
Совершенно верно. А власть пытается адаптировать бизнес-инициативу потенциальных инвесторов под экологические цели. Но экологические цели – это же не какие-то верховные, воздушные и всевышние цели. Вот мы должны это, и все. Это в любом случае, опять же, возвращается к нам, да, создать благоприятную среду для проживания человека. То есть снизить техногенный эффект и негативное воздействие на окружающую среду. Земли, водоемы, воздух – это парниковые газы, да, то есть никто же сегодня не говорит о том, что с действующих полигонов так парит, что Европа на ушах стоит вообще от того, что у нас происходит. И тот же самый Киотский протокол, кто в курсе, да, Россия его так и не ратифицировала, мы так и не приняли квоты на выброс парникового газа, потому что это невозможно сделать. То есть мы сегодня выбрасываем столько газов этих с полигонов, что Киотский протокол там просто рядом не стоял.
Эфирный телефон 206-60-66, 206-60-66, мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000, 8-963-870-1000. Я напомню, что сегодня в рамках программы «Бизнес-ланч» мы говорим об утилизации твердых коммунальных отходов, о грядущей так называемой мусорной реформе. Говорим мы вместе с Сергеем Каштановым, учредителем компании «Экол». Итак, вот на сегодняшний день пока еще... Там вся процедура выбора регоператора на старте. Для потребителя утилизация твердокоммунальных отходов, как она выглядит? То есть мы, ну, давайте возьмем некоего среднего собственника жилого помещения, пусть это будет краевая столица, пусть это будет многоквартирный жилой дом, ну, так проще просто, да, и пусть это будет форма управления товарища собственников жилья. Ну, допущение такое мы сделаем, да. Вот когда в ТСЖ, там, считают смету, планируют год финансовый, да, из чего исходят? Там, те же управлялки также делают, да, вот из чего исходят, то есть кто утверждает тариф, и в конечном счете для меня как собственника, откуда этот тариф на утилизацию, я по-старому скажу, ТБО приходит? Угу.
Ну, то, что касается расчета тарифов со стороны заказчика, ТСЖ, управляющей компании, магазины, школы и так далее, вся наша социальная инфраструктура, которая производит отходы, они опираются на рыночный метод. Мы, в свою очередь, со стороны бизнеса, который предлагает тарифы на рынок, мы опираемся сначала на затратный метод, да, мы определяем точку безубыточности, от которой происходит, или точнее, что произойдет с потребителем, да, как он почувствует на себе эти изменения. Ну, в первую очередь, конечно, это эстетика. А что касается потребителя? Потребителя в первую очередь, точнее, интересует, потребителя интересует в первую очередь размер тарифов, который будет. Второе – это эстетика, да, как ему от этого будет хорошо или плохо. То есть если мы платили с человека, грубо говоря, по 100 рублей, будем платить по 300 рублей теперь в месяц человека, условно я говорю, это не факты, это не расчетная цифра, я утрирую, то мы должны тогда понимать, если я платил до этого 100, начиная платить 300, я должен понимать, что что-то должно измениться как минимум в 3 раза.
Телефонный звонок. Алло, добрый день.
Здравствуйте, Игорь, говорит. А у меня вот такой вопрос. А почему вот государство не может таким вот заняться делом, как вывоз мусора? Вот? Потому что у нас ведь как вот? Пока государство занималось жилищным сектором, там квартплата была 220 рублей. А сейчас как-то вот много слов, вот все вот что-то, за благо там, мы за вас, ребята, все. Ну давайте вот с трех человек с квартиры платить 1000 лишнюю. Вот у меня вот эта логика непонятна. Почему все-таки вот все начинается с в натуре там повышения бабок там, а потом уже какие-то услуги?
Хорошо, спасибо, Игорь. Спасибо. И я просто в продолжение слов Игоря. У нас ведь сейчас по количеству проживающих, да, взимается плата?
По-разному.
Если
по площади есть, и по...
Справедливее, как на ваш взгляд? Вот, то есть люди ведь производят количество твердых отходов.
Вот нам, как фактическому оператору, нам без разницы. Надо ТСЖ посчитать по людям, пожалуйста, давайте считать по людям. Тогда эта информация должна быть открытой. Мы должны понимать, что в этом доме действительно проживает там 350 человек, а не 16, как это заявляется, да, для того, чтобы посчитать. А для нас, конечно, как, опять же, для фактического потребителя, легче считать по факту накопление отходов. То есть сколько произвели, за столько и заплатили.
Но отходы можно посчитать, я правильно понимаю?
Да, и нам без разницы, сколько людей проживает в таком случае. Есть просто очень много нюансов, как в известном анекдоте, которые определяют, да, правила. И поэтому вот мы, к сожалению, чаще, вот как герой этого анекдота, попадаем там с другой стороны, нежелательной, в эти нюансы. А именно, например, у нас очень много в городе общих, так называемых сборных, коллективных и так далее, контейнерных площадок. Там невозможно посчитать. На одной контейнерной площадке может находиться 3 ТСЖ, одна управляющая компания, 16...
И поди разберись, чей мусор, да?
Конечно. Если ее ликвидировать, например, и поставить каждому ведро, условно говорю, под дверь, да, ну тогда во что мы превратимся, опять же, в инфраструктуре коммунальной, да, кому это понравится, что у каждого подъезда будет стоять контейнер.
Еще телефонный звонок. Алло, добрый день.
Здравствуйте. Ну вот, раз говорили про тарифы. Тариф за вывоз мусора взимается с площади. Я живу одна, у меня площадь. Со мной живут соседи, у них площадь меньше моей, но проживает их в 4 раза больше или даже в 6 раз. Угу. Получается, что они оплачивают меньше, чем я.
Вот мы об этом же и говорим. Да. А у вас муниципальный дом или управляющая компания, я правильно понимаю?
А нет, управляющая компания.
Ну, форма управления, управляющая компания, я правильно понимаю?
Да.
Спасибо. Да. Спасибо вам за звонок. Вот, вот на языке вертится вопрос, да, где же справедливость? Но я-то клоню к тому, что справедливость в том, что когда все-таки есть товарищ собственников жилья, или если дома малоквартирные, тогда, наверное, есть смысл объединяться малоквартирным домам в группы некие и все равно самоуправляться, чтобы не было такого, что люди ведь мусор-то производят, вот я к чему веду, в конечном счете.
На самом деле все будет проще, потому что это определено уже действующим законодательством, а именно, вот как звонящий только что сказал, что считают с людей, или наоборот, точнее, с метра квадратного, да, и действующее законодательство, оно как раз предполагает работу регионального оператора в расчете тарифа на площадь. Но сейчас в осенней сессии Государственной Думы Федерации будет вноситься изменение, очень много, кстати, таких изменений, которые вот эти шероховатости все сглаживают, связаны в том числе со звонками, и вот там есть и ответы на вопросы Игоря, о том, что будут расчеты по человекам, то есть будет это уже отпускаться на усмотрение регионального оператора, как он будет заключать договор. Потому что действительно, ну, это несправедливая норма, когда мы только будем считать по площади или, наоборот, только по людям. Пойди посчитай по людям, где есть общежитие, где рядом учебное заведение стоят или рынки, там в однокомнатной квартире проживает, я извиняюсь, 30 там, человек, да, на 5-ярусной кровати. Ну вот, а где тогда защита интересов самого бизнеса, который обязан выполнить определенные обязательства?
Артем пишет нам, удаленность от полигона будет ли влиять на ценообразование? К примеру, это я уже читал, прошу прощения. Получается так, что в стоимость будет включена доставка с Закамска и Гайвы, а жители близлежащих районов к свалке будут недовольны. Получается так, что в стоимость... Согласны с утверждением, Артем?
Близлежащие к свалке люди? Ну,
получается так, что в стоимость будет включена доставка с Закамска и Гайвы отходов, читаем, да, между строк, а жители близлежащих районов к свалке будут недовольны. Ну, в том смысле, что кто близко к полигону ТБО, у них, видимо, это имеет в виду, Артем, будет та же самая стоимость там, да?
Или... Давайте начнем с того,
что... То есть, если мы вместе считаем, то тот, кто живет ближе к мусорке, да, пишет Артем, он заплатит тех, кто живет на Гайве и в Закамске. То есть, почему я должен платить за других в части транспортировки?
Ну, здесь не будет он платить в части транспортировки за Гайву или Закамск, или тех людей, которые в ипподроме живут. Будет единый тариф на весь Пермский край, если будет, например, региональный оператор. Сейчас существует мнение, в том числе и у участников этого рынка, о том, что, допустим, региональных операторов у нас на территории края должно быть 3. То есть больше 3 сделать нельзя, меньше 2 нелогично. Вот считается, что как бы такая взвешенная разумная цифра 3. Пока нет устоявшегося мнения, будет 1 либо 3, и тогда вот и будет зависеть. Если их будет 3, соответственно, будет по частям вот эти тарифы. Их будет 3 вида тарифов на каждой территории отдельно. Если будет единый тариф, то он будет что... в Кудымкаре, что в городе Перми, что в Чайковском, он будет одинаковый.
Давайте прервемся на короткую рекламу, а затем продолжим разговор.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
В Перми 13 часов 22 минуты ровно. Всем еще раз добрый день. У микрофона Ярослав Богдановский. В программе «Бизнес-ланч» на «Эхе Перми» говорим мы сегодня об утилизации твердых коммунальных отходов, о грядущей мусорной реформе. Говорим мы сегодня с учредителем компании «Экол» Сергеем Каштановым. Есть телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, добрый день. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, слушаем вас.
У меня по поводу мусора, вот все время говорят про раздельный мусор. Я хотела спросить, куда девать стеклянную посуду? Вот у меня банки, ну не хочется мне в общий контейнер бросать это стекло. А приема нигде нет.
Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Раздельный сбор, да, я так понимаю?
Мы с этого и начинали передачу, когда мы говорим о том, что люди готовы, люди знают о том, что должно отдельно сортироваться и уже уходить, а не в землю закапываться. Сегодня и аккумуляторные батареи, и стекло, и пластик, и бумага, и так далее, пищевка, она тоже очень полезна, более даже чем. Поэтому и вот эта новая программа по реформе системы ТКО, она как раз предполагает разделение стекла отдельно, пластика отдельно, бумаги отдельно, пищевку отдельно, смешанные отходы отдельно. Это будет внедряться. Там у нас вопрос у Игоря был.
Да, у нас мы недоответили на вопрос Игоря, и у нас от Артема есть еще. Давайте вкратце ответим, доответим на вопрос Игоря. Почему же у нас государство не может участвовать и там выступать, я скажу, в рамках так курса уголовного права, соорганизатором данного деяния? Я имею в виду утилизации твердокоммунальных отходов.
Ну, в первую очередь нужно ответить сравнением. Давайте посмотрим, какие модели заработали уже в государстве. Если мы будем смотреть одновременно все отрасли, то мы видим тренд отчуждения государства вообще от управления бизнесом. Это, с одной стороны, очень хорошо позволяет и открывает очень много возможностей для инвестиционных инициатив. С другой стороны, мы, в свою очередь, как оператор, тоже не против. Пожалуйста, пусть заходит на оригинального оператора государства в лице Пермского края, правительства Пермского края, управляет нами, действующими операторами. Но мы в этом видим большие риски, потому что вот эта административная система, машина сама, она несостоятельна. И насколько она будет гибка, и будет ли это соответствовать вообще здравому смыслу, да, вот реализации этих намерений, мы не представляем. Я в этом вижу прямые риски. Нужно заводить оператора, причем оригинального, понятно, что бизнес-оператора из бизнеса, но он должен быть какой-то комплексный. Вот для этого наши компании в Пермском крае, они объединились. То есть не просто какой-то там один залезет туда, на эту гору, да, и будем в царя горы играть, он будет только распинывать всех. А наоборот, мы предполагаем как раз зайти группой бизнесменов туда, в эту позицию, в какой форме, это вопрос 15-й, но вот в данном случае система работать будет сбалансирована, здесь будут преследоваться интересы государства в лице правительства края и, соответственно, интересы бизнеса. И вот в этом направлении сейчас очень хорошую работу проводит РСТ, оно как раз приглашает все бизнесы в рабочую группу для того, чтобы, первое, снизить, во-первых, ну, их собственные риски, убрать потенциальные споры в УФАС, да, во время проведения конкурса и учесть мнение всех, взвесить, сбалансировать, успокоить эту массу, да, и очень ровно и быстро потом провести этот конкурс. А с другой стороны, то, что меня больше интересует, это то, что все-таки нужно подправить ту систему в виде территориальной схемы, которая, еще раз говорю, стоит на голове. А именно, ну, например, территориальная схема наша, она предполагает, например, сначала бурное развитие в виде строительства, проектирования и строительства полигонов и так далее, а потом уже мы под это, или параллельно, в лучшем случае, мы подстраиваем логистику, станции сортировки, перегрузы. Но я считаю, что это неправильно, потому что сначала нужно понять, сколько мы можем переработать, построить эти перерабатывающие комплексы, а потом уже на основании того, что мы будем иметь в виде хвостов, которые уже невозможны к дальнейшей переработке, да, и вторичному использованию, вот тогда уже надо думать о том, какие полигоны будут построены. А сегодняшняя терсхема уже говорит, вот вам столько-то полигонов, исходя из действующего потока, и отсюда и плешить. То есть наоборот система, да, выстроена, нелогично.
Так, есть вопрос по телеграмму. Имеется ли в виду, что введение единого тарифа по краю подразумевает максимальную локализацию сбора и переработки мусора? То есть на ту же Пермь должны быть не менее 7 полигонов или заводов по утилизации?
Ну, это как раз вот только что я ответил на этот вопрос. Невозможно сейчас ответить, сколько нужно полигонов. С точки зрения здравого смысла в вопросе развития нашей отрасли. Если брать просто за точку отсчета тот поток, который сегодня идет, ну, то есть мы сегодня даже 3% не сортируем в Пермском крае, исходя из потенциальной возможности и теоретически, и практически страны доказали, другие страны, причем подобной там коммунистической системе, та же Швеция, да, там сортирует 0 остается хвостов на полигоне, то есть 100% идет сортировки. А у нас даже 3 не отсортируют сегодня процентов. Если мы поймем, как мы построим эту систему, куда мы будем реализовывать вторсырье и как мы будем дальше его использовать, тогда мы сможем тогда понять, сколько полигонов должно быть. То есть невозможно ответить на этот вопрос.
Артем пишет, у нас в доме большой магазин, мы как товарищи собственников жилья сейчас не можем с ним справиться, заваливают свалку каждый вечер, а что будет потом? Ну вот такая ситуация. И далее Артем тоже пишет, да, о пробке, простой технике и так далее. По-моему, это очень влияет на цену тарифа. Владелец свалки и доставки машины. Это один собственник будет или нет?
Вопрос трех частей, давайте по порядку. Вопрос очень в точку, очень грамотный, видно, что человек посвящен в проблематику именно действующих операторов. Ну, первое, сегодняшние мусорки, контейнерные площадки у нас называются, это проблема, это бич как раз вот в соответствии с несостоятельностью действующей системы правовой на уровне нормативно-правовой базы. И что происходит фактически сегодня, если вот на пальцах разложить? Есть контейнерная площадка общая, о которой мы говорили, там есть ТСЖ, магазин и так далее, и они платят определенную сумму на основании вот этих вот этой расторговки. На самом деле площадка, она имеет свободный доступ, и туда приезжают различные любители вывалить мусор бесплатно, которые занимаются доставкой строительных отходов и прочих из магазинов, из овощных баз, от ремонта квартир и так далее. Вот они и завалят. Возможно, вот в данном примере там не магазин заваливает, заваливает как раз вот этот транзитный свал, который не оплачен. Вот в рамках новой действующей системы как раз вот в этом тарифе будет подразумеваться наличие платежей всех отходообразователей. И тогда уже без разницы, кто куда повезет, на какую контейнерную площадку будет считаться, и региональный оператор обязан заключить договоры со всеми отходообразователями, и тогда уже экономика выстраивается по-другому. В данном же случае сейчас тот оператор, о котором идет речь, он вывозит в рамках возможного тарифа, в рамках возможных расходов, которые предусмотрены от поступления на этой контейнерной площадке, и он не может, там, получая на этой контейнерной площадке 1 рубль, вывозить на 3 рубля. Вот в этом и проблема. Вот эта проблема решается.
То есть это проблема общего котла?
Да.
Можно ее так назвать?
Да, совершенно верно. Второй вопрос, то, что касается там, полигонов и их там наличия, да, то, опять же, вот мы ранее уже отвечали на этот вопрос, он будет зависеть от того, какой процент отходов будет уже выходить в итоге после переработки. И здесь нужно, чтобы подключились муниципалитеты. Действующее законодательство сегодня, оно бортануло муниципалитеты, наделив их только возможностью совещательного голоса, да, там вынесения предложения, определения мест сбора накопления отходов, ну, контейнерных площадок. А на самом деле от муниципалитетов очень много зависит в развитии этой отрасли. Если муниципалитеты, а мы заранее об этом договоримся, да, не...
Просто у нас прямо сейчас новости должны быть федеральные. Давайте мы эту тему продолжим, но после того, как прервемся на федеральные новости. В Перми 13 часов 33 минуты. Продолжаем бизнес-ланч в эфире «Эхо Перми». У микрофона Ярослав Богдановский. Всем добрый день еще раз. Говорим мы сегодня об утилизации твердых коммунальных отходов с учредителем компании «Экол» Сергеем Каштановым. Итак, остановились мы на второй части вопроса нашего слушателя Артема о пробке, простое, технике и так далее. По-моему, это очень влияет на цену тарифа. Ну вот, как выяснилось, это влияет не только на цену тарифа, это вообще такая проблема достаточно серьезная и, можно сказать, системная для России.
Да, это системная проблема, потому что у нас существует закон о тишине, который обязывает нас начинать, ну, условно, шуметь, да, производить виды работ в жилых кварталах не раньше, чем в 7 утра. Если посмотреть на опыт зарубежных стран любых, там все мусоровозы, народе именуемые, они работают в ночное время. То есть они ночью выползли вечером, прошли потихонечку, все собрали, но потихонечку, не потихонечку, без шума не обойтись. И беспробочный вот этот период. И, пожалуйста, там, катайтесь там, и мы не будем днем мешать там этим, да, жителям, которые ведут дневной образ жизни. Я бы, например, очень хотел, чтобы вот этот бизнес перешел в ночной образ жизни. То, что касается шума во дворах, ну, тут задача решается очень легко, но здесь не без общественного мнения. Нужно выходить из дворов, нужно делать, наверное, контейнерные площадки там в пределах границ дорог общего пользования, тогда и во дворах вообще мусоровозов не будет. Тогда и шума, по большому счету, ночного не будет, потому что все, опять же, как в зарубежных странах, будет вывозиться...
Это дороже станет?
С обочины, наоборот, дешевле. Логистика облегчит, конечно, намного дешевле. То есть это высвободит дополнительные финансовые ресурсы. Я не думаю, что их там или регулятор, или потенциальный оригинальный оператор будет там выбрасывать, да, в виде там снижения тарифа, но, по крайней мере, это все обернется, у нас РСТ не позволит это сделать, допустим, проездик, да, это все обернется в дополнительную инвестиционную составляющую, которая принесет дополнительный эффект. То есть нужно уходить в ночь, нужно менять закон о тишине. В одной из областей нашей страны, не буду врать, ну, где-то ближе там к Москве, в районе... Золотого кольца, какая-то одна из областей, сейчас вылетела просто из головы, они своим региональным законом сделали небольшие поправки для коммунальной техники, и теперь у них мусоровозы спокойно ночью это все собирают. Очень здорово система заработала. Это тоже касается пробок. То есть, наоборот, это облегчит. Возможно, под контролем РСТ потенциальный оригинальный оператор, не потенциальный, а действующий уже оригинальный оператор, он не сможет очень бурно индексировать в дальнейшем свои тарифы на последующие годы. То есть это плюс. Теперь то, что касается полигона, да, третий вопрос, и транспортных средств, это один и тот же. Закон не запрещает это быть одному и тому же оператору, допустим, и региональному оператору, и потом уже и строителю, и владельцу операционных полигонов. Все возможно. Я бы сказал, даже это логичнее было бы.
Еще один вопрос. Возможно ли развитие вашего бизнеса без участия государства, как в обычном рынке, реклама, продвижение услуг и так далее?
Конечно, возможно. Вы наблюдаете эту возможность уже который год, там, 30 лет уже наблюдаете. Вот мы в этой возможности сейчас и находимся, которая не имеет абсолютно никакой инвестиционной составляющей. И даже при личном моем желании что-то изменить в городе, я этого сделать не могу, потому что приходишь к клиенту и говоришь, что ну, себестоимость такая-то в данной услуге, да, давайте там условно там, за 500 рублей вывозить куб. А в это же время самая подбегает какая-то молодая, зеленая, подрастающая компания с тележкой и говорит, а мы за 250 вывезем. Вот им лишь бы урвать контракт, лишь бы войти в какой-то денежный поток, и вот такие появляются, исчезают и так далее. Вот этот фон лопается. Так вот от этого мы и бежим. То есть мы бежим к упорядоченному процессу.
Ну вот шаг вперед, все-таки изменения грядущей мусорной реформы, я имею в виду.
100% шаг вперед. И вопрос Игоря, например, предыдущего, да, задавшего вопрос о том, почему государство у нас не участвует. Вот оно тоже к этому идет. То есть, вот, ну, сейчас государство у нас участвует. У нас есть надзорные органы, у нас есть контролирующие органы. У нас есть ответственные органы, которые, муниципалитеты, которые обязаны, согласно соответствующего там, ФЗ, обеспечить процесс сбора и транспортировки отходов. Но вот государство у нас участвует, ничего не получается из этого.
Ну, государство в любом случае так или иначе участвует. Я имею в виду, что функции государства никто не отменял. А вопрос в другом. Все-таки я вернусь к тому, с чего мы начали. Не обернется ли, вот пока рано еще говорить, нет фактов, да, нет, есть только наши догадки и предположения, но вводные-то более-менее известны. Не обернется ли вся эта история, ну, красивым таким стартом, но печальным финишем?
Обернется, если вмешается государство, и, например, будет ГЧП, например, ну, ГЧП, оно предполагает, конечно, участие частного капитала. А если государство само зайдет, ГУП, точнее, я неправильно выразился, ГУП, если будет, например, да, государство само будет рулить, ну, это коллапс полностью. Потому что смотрите, что произошло с фондом капитального ремонта. Во-первых, руководители меняют как перчатки, да. Во-вторых, я живу в многоквартирном доме, я вообще на себе не ощутил ни капли вот этих изменений. И глядя на те бюджетные средства, которые выделяются, которые должны быть реализованы, ничего не работает, да, не растет кокос. И если вот в данном случае тоже войдет государство в управление операционной деятельностью в роли регионального оператора, тоже нифига не получится. То есть государство, оно не умеет администрировать, у него нет опыта. Ну, либо тогда это какая-то должна быть хитрая модель, да, будет ГУП, туда войдет какая-то бизнес-структура со своими внутренними интересами, ну, тогда это уже дело для АБЭПТОМ и так далее. Ну, то есть тоже неправильно. То есть легально, законно ГУП или МУП, там без разницы, кто там выиграет конкурс, работать не будет, он несостоятелен.
Возвращаясь к началу, к финалу первых двух третей нашего разговора, я по поводу общего котла. Ну, пока-то ведь у нас по факту происходит экономика одного котла, я имею в виду утилизация твердокоммунальных отходов, когда по факту не разберешь, кто что выкинул и кто за что заплатил. То есть так получается ведь?
Сейчас по факту да.
Ну, то есть я условно говоря, давайте из области допущений, но тем не менее, я могу выбросить свой мусор, не свою контейнерную площадку? Ответ да.
Сейчас, да, и потом тоже, да.
И потом, да.
И потом,
это...
да. Другое дело, какая история будет этого мусора, да?
Вот это... То есть, ну, сейчас по факту ведь получается, что заплатят другие жильцы за мой мусор. То есть я ведь... это как вот история с магазином, который регулярно ТСЖ подкладывает такой сюрприз.
Смотрите, это не страшно то, что вы выбрасываете в другой контейнер, да, не ваш этот мусор. Если, например, ваша управляющая организация, вы житель многоквартирного дома, да, ваша организация заключила договор и платит за вывоз отходов. Потому что житель того дома, чей это контейнер, он может, наоборот, например, в ваш контейнер
выбросить. Ну, то есть, да, здесь общий котел работает на...
Страшно, когда и для нас это является и рисками предпринимательскими, и сегодня это снижение рентабельности бизнеса. Это то, что нам валят и выбрасывают те, кто вообще договор не заключает. Те, которые в основном сейчас, основной вал вот в данный сезон идет, это ремонт квартир. Люди берут деньги с жителей, собственников квартир, да, нанимателей их, за то, что и по той цене, там, 3000 рублей за куб, ну, так, чтобы понятно было. Мы работаем сегодня 550, 650 у нас коридор, в зависимости от объема, да, люди берут по 3000 за метр кубический, якобы вывозя его на полигон. Но они, выезжая со двора, доезжают до нашей же ближайшей контейнерной площадки и валят к нам. А мы потом его бесплатно вывозим. Вот в чем проблема.
Резюмируя наш сегодняшний диалог, 2019 год вообще Вроде бы не так, вроде бы много, а вроде бы и не так мало, да, по времени я имею в виду. Но стартануть-то должны с 2019 года. Это означает по факту, что должна пройти огромная подготовительная работа. Должна быть ясность. Вот на ваш взгляд, как у профессионального игрока на этом рынке, у тех, кто сейчас этим предметно занимается, есть понимание, что должно быть на выходе? Это знаете, как, ну вот, там, техзадание к проекту готовится, к любому там проекту, предположим. Это когда четко понимаешь, что ты делаешь, зачем ты делаешь, когда ты делаешь, и что из этого выйдет. Вот федеральный законодатель, он исходил из своей логики, да? Там это отдельная история. Но вот сейчас вопрос правоприменения. Насколько будет корректна правоприменительная практика, настолько мы ощутим сами на себе все это. Итак.
Ну, вы же понимаете, что мы не выдумали какую-то новую модель, ноу-хау, от которой Европа стоит на ушах и удивляется, как же так россияне какие доходчивые и догадчивые, да? На самом деле, это машина времени, на которой мы переехали в Европу, посмотрели, что там происходит, и приехали сюда-обратно. Это их опыт. Они прошли минимум 20 лет через это. А весь ошибочный период, он у нас на виду, он у нас в обзоре, мы его видим. Поэтому нам очень просто сейчас эту решать задачу, мы просто копируем ту модель, которая у них существует. У них везде на мусор монополия. Везде. И без монополии с мусором не сладить. То есть должны, первое, платить все. Второе, тот, кто занимается и является оператором непосредственным на земле находящимся, он должен нести полную ответственность. Сегодня эта ответственность, она размыта, ее не существует. Потому что вот как раз государство и управляет. И свободный рынок, пожалуйста, заходи, бери тележку и бегай с ней, заключай договоры. А с кого спрашивать? Ну да, нам как громким именам на рынке, находящимся компаниям, нам задают вопрос. Нас иногда там просят о чем-то, мы о чем-то тогда просим. И вот мы сотрудничаем в таком смысле. Но это же не бизнес. Это же частные уже личные какие-то интересы, выстроенные отношения и так далее. Хотелось бы, чтобы это было все системно, прогнозируемо, и тогда можно планировать и страховать свои инвестиционные риски на период там, от 7 и выше лет, потому что те технологии, которые подразумевают ввести вот новые правила, у них период окупаемости не менее 8 лет.
Ну что ж, будем надеяться, что все задуманное получится в том смысле, что сбоев с утилизацией твердых коммунальных отходов не произойдет. К этой теме мы так или иначе вернемся. Сергей, спасибо за участие в сегодняшней программе. Напомню, что в эфире была программа «Бизнес-ланч». Говорили мы сегодня с Сергеем Каштановым, учредителем компании «Экол». Программу провел Ярослав Богдановский. До встречи, как обычно, в эфире «Эхо Перми». До свидания, всего доброго.
До свидания.